Писание, который записан в послании святого апостола Павла к Ефесянам, я прочитаю, со 2 главы, с 11 и до конца, с 11 стиха и до конца этой главы, святое послание апостола Павла к Ефесянам. Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире, а теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовою, ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоящий посреди преграду, упразднил вражду плотью Своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. И пришед, благовествовал мир вам, дальним и близким, потому что через него и те, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. Итак, вы уже не чужие, не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, бывшие утверждены на основании апостолов, пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь, стройно возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом. Аминь. Вот такой текст Священного Писания прочитал. И тема сегодняшней нашей с вами беседы – благословения, дарованные воскресшим Господом и Спасителем Иисусом Христом. То есть, что мы имеем, какие блага благодаря Его светлому, победоносному воскресению. Итак, благословение. Каждая из книг Священного Писания, которую мы читаем, она по-своему уникальная, каждая книга. Такое можно сказать и об послании святого апостола к Ефесянам. Она не исключение. Посмотрите, как начинается, что мы видим, когда читаем, начинаем читать эту книгу. Павел сообщает верующим в городе Ефесе, что он молится за них. Братья, дорогие сестры, какое это утешение для истинных любящих детей Божьих, когда вы знаете, что о вас молятся. Это утешает, это радует, это ободряет, когда ты знаешь, что ты не один, но ты знаешь, что стоит и по правую сторону, и по левую сторону тебя те, которые возносят моление, прошение и благодарение всемогущему Богу. Но Павел не просто молился, как иногда мы говорим: «О, брат, я молюсь за тебя». Павел не просто молился, его молитва была действенной молитвой. Почему? Потому что, посмотрите, его забота не просто была то, что он заботился и молился о них, его молитва подтверждалась практической его жизнью. Каким образом? Давайте посмотрим. Верующие в Ефесе должны были уразуметь что-то очень важное и необходимое для них. Что именно? Это касается только определенной группы людей. То есть это касается людей спасенных, людей возрожденных. Других это не касается. Так вот, дорогие мои, Павел напоминает им потрясающей силы истину. Какую? Если вы спасены, то что это значит? Что в вашей жизни что-то произошло очень существенное. Это не просто вы спасены, потому что вы подняли руку. Или вы пришли, крестились. Есть люди, которые по несколько раз принимают крещение. Их поболтыхают, выходит, каков ты был, такой ты и остался. Но если вы спасены, дорогие, вы должны помнить и знать, что в вашей жизни что-то произошло безвозвратно. Оно навеки, оно навсегда. Что это значит? Мы были мертвы духовно, так и говорит Павел, и вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим. Что произошло? Произошло воскресение. Он воскресил нас. Вот что произошло. Мы можем засвидетельствовать и сказать, да, мы совоскресли со Христом. Если мы можем сказать, это величайшее благо для нас. Но для того, чтобы воскреснуть, нужно, как я говорил в пятницу, прежде всего уразуметь, что мы были мертвы перед Ним и непригодны. Так вот, и потому мы не имеем права забывать именно об этом, что произошло в нашей жизни. Поэтому Писание много раз напоминает, братья, сестры, обновляйте свою память. Не покаяние, как некоторые, обновим свое покаяние. Такого в Писании вообще понятия нету. Если ты согрешил, то нужно покаяться, а не обновлять. Но память мы должны обновлять свою. Почему? Потому что забывчивость может привести к очень трагическим последствиям. Мы имеем примеры потрясающие в Библии. Давид когда-то забыл о том, кем он был. И сделал преступление перед Богом. И Бог ему напоминает, «Я взял тебя от стада овец, чтобы ты был вождем народа моего». Как ты мог забыть об этом? Зачем ты пренебрег слово Господа, сделал зло перед очами? Мы читаем в Откровении уже, в Новом Завете, ангелу Ефесской церкви, то, что здесь мы читаем, послание к Ефесянам, очень много хорошего делал этот ангел и все. Но Господь, обращаясь к нему, Господь говорит, вспомни, откуда ты не спал. Так что нам нужно обновлять, нужно помнить. В третьей главе то же самое. Господь, обращаясь к ангелу, говорит, вспомни. Так вот, братья, дорогие сестры, давайте мы сегодня в этот воскресный день, и не просто обычный воскресный день, а особый день воспоминания победоносного воскресения Господа нашего Иисуса Христа. И тоже нашу память обновим, как? 11 стих. Итак, помните. 11-12 стих. О чем говорит? Помните свое греховное прошлое, кем вы были. Это очень важно. Для чего это нужно? А? Ведь Писание говорит, забывая заднее, простираясь вперед. А Павел говорит, помните, по всей видимости, в церквах, и в том числе в этой церкви Ефесской, по всей видимости, возникли недоразумения между членами церкви разной национальности. Да, такое бывает. Особенности, когда церковь смешанная, церковь из иудеев и церковь из язычников. По всей видимости, в этой церкви подавляющее большинство членов были не евреи. И поэтому возник какой-то конфликт. И поэтому Павел пишет, язычники, вспомните, кто вы были, идолопоклонники, А иудеи, как бы там ни было, хотя они тоже нуждаются в спасении, как язычники, но тем не менее они с молоком матери впитали свое историческое прошлое. И они верили, объективно ли, субъективно, но тем не менее они пытались придерживаться всех предписаний закона Моисеева. Поэтому помните и те, и другие. Итак, помните, посмотрите, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками. Более того, не забывайте, что раньше, дальше говорится 12 стих, вы были без Христа, а иудеи все-таки ожидали Мессию, ожидали прихода. Но вы, язычники, вы никогда не думали о Мессии, вы никогда не ожидали Его, поэтому вам нужно помнить особую милость, которую Бог оказал вам, то есть нам, не принадлежащий к народу израильскому. Так вот, дорогие мои, когда Он пришел, то есть Мессия, когда пришел, то вы были равнодушны к Нему. Христос, как Мессия, никогда не был частью жизни или частью религии язычников, никогда не был. Так вот, братья, дорогие сестры, знайте, что в этом мире живет нация, и будет жить эта нация, которой Бог объявил себя. Ни одна нация на земле не может сказать то, что может сказать любой еврей. Почему? Он принадлежит к нации, которой Бог себя объявил. Другое дело, что они не верили и не принимали. Это другой вопрос. То есть Он дал свое слово потомкам этой нации. Сам Бог дал свое слово. Но вы-то, говорит Он, вы не принадлежали к этой нации. Вы не имели этого слова. Смотрите, что Он дальше пишет, 12 стих, что вы были в то время без Христа, а дальше отчуждены от общества израильского. Между вами всегда была конфронтация, которая сохраняется и по настоящее время между язычниками и представителями иудеев. Что оказывается, дорогие мои, что вы были без Христа, потому что все ветхозаветные предписания, данные Богом через Моисея и через пророков, все они вели ко Христу эти предписания, и потому что все, абсолютно все обетования заключались в Нем. Смотрите, 12 стих, еще раз я напоминаю, потому что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов обетования. Кому даны были благословеннейшие заветы обетования? Израилю, но не нам. И потому Божьи обетования предназначались исключительно для них. Поэтому особенно верующие из неевреев, помните, кто вы были. Бог оказал особую милость для нас, что Он явил нам спасение. У нас не было никакой надежды. Подумайте, мы жили, как вот эти одноклеточные амебы. Есть пища, довольно, ешь, пей, веселись, завтра умрешь. Все. Никакой надежды не было у нас. Мы жили без надежды. Вот он же, подумайте, бессмысленная жизнь заканчивается бессмысленной смертью. Вот кем мы бы. Подумайте, дорогие мои, о том, что Израиль имел удивительные Божьи обещания, а все другие народы, их жизнь, как я уже сказал, было подобно жизни животных. Посмотрите, что говорит Священное Писание, 145-й 5 Псалом, 5 стих в русских Библиях, «Блажен, кому помощник Бог Иаковлев, у кого надежда на Господа Бога Его». У кого из языческих народов была надежда на Господа Бога? Кто на Него уповал когда-либо? Даже сегодня возьмите люди, которые называют себя религиозные, они на кого уповают? На ангелов, на святых? Кому только свечки не ставятся в этой церкви? Я прочитал прямо на днях, как лидер православной церкви в России, он обращался, и он сказал такие слова, обращаясь к верующим: «Благодать Матери Божией да будет со всеми вами». Знаете, у меня волосы встали на голове. Это духовный лидер говорит своим прихожанам: «Благодать Марии, Матери Божией, да будет со всеми вами». Откуда ты взял это? Это же ересь. И представьте себе, эти люди под вот этой благодатью вымышленной, которой никогда не было и нету, потому что Писание говорит: «Благодать Господа Иисуса Христа со всеми вами». Вот откуда благодать исходит. А он говорит, оставил Христа в себе, благодать Марии. Какое будет разочарование, когда они придут на суд, эти люди, они же верили этим лжепастырям, чему они их учили. Вот что говорит Писание, посмотрите: «Блажен, кому помощник Бог Иаковлев, кому помощник сам Господь Иисус Христос». А если нету, тогда станем есть, пить и веселиться. Итак, Павел, более того, называет всех безбожниками. 12 стих заканчивается: «И были безбожники в мире». Вот кто мы были до своего уверования. Павел, ты нас обижаешь? Как это безбожники? Да ты посмотри, у нас этих богов перечесть нельзя. Помните, когда он пришел в Афины? Каких только богов нету. И все же это боги мы их называли. Посмотри, что ты говоришь, ты нас обижаешь, мы же крещенные с детства, а ты говоришь, безбожники в мире. Да. Так вот, дорогие мои, посмотрите, что говорит Священное Писание. Помните, проблема не в атеизме. Люди думают, что раз безбожники в мире, то это атеисты, которые вообще отвергают всякое божество. Нет, атеистов в мире практически очень и очень мало. Тех людей, которые вообще ничего не признают. Безбожниками в мире, в полном смысле этого слова, что говорит, проблема в том, что эти религиозники, они не желают познать истинного Бога, и поэтому они, не зная Бога, они называются безбожниками. То, что они имеют множество божеств, то, что их в детстве покрестили, то, что еще кто-то сделали, это абсолютно не приближает к Богу. Безбожники в мире, вот оно, что если человек не желает принять Божье Слово, если он не желает принять Евангелие так, как оно есть, тогда он безбожник. Помните Корнилий? Религиознейший человек, молящийся много и даже верующий в Бога. Посмотрите на его жизнь. Но он был с Богом или безбожник? Пойди, там сказано, ангел явился, пошли, призови Петра, и он скажет тебе слово, которым спасешься ты и весь дом твой. Вот, дорогие мои, это Евангелие. Этого человека можно назвать в действительности верующим человеком. Почему? Потому что он принимает Евангелие. А когда вы говорите, Библия говорит, Евангелие говорит, а вам начинают говорить, так там старцы-то, там кому-то предвидели что-то, кому-то что-то сотряслось, иного подобное, 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 и нагромождение, как Христос, и заповедь на заповедь, повеление на повеление, и пошло, и уже Бога нету. Братья, дорогие сестры, мы должны помнить, в какой бы стране мы ни родились, в каком бы обществе мы ни жили, в какой бы семье мы ни родились, в христианской или не в христианской, католической или православной и тому подобное, если мы не приняли Евангелие так, как оно есть, мы безбожники. Следующее, что Павел пишет, что ж делать? Второе. Но во Христе Иисусе воскресшем, благодаря Его воскресению, 13 по 18 стихи Павел объясняет, мы один народ. Потрясающе. То были врагами. То была конфронтация друг против друга. Пытались доказать правоту своей религии, правильно верующее, правильно славящее, неправильно славящее. Оказывается, что только во Христе Иисусе в действительности мы один народ. Так вот, цель послания апостола Павла – показать богатство, дарованное нам воскресшим Иисусом Христом. Посмотрите, какая потрясающая перемена. Разные культуры, разные национальности, разные традиции, разное воспитание, разное образование. И вдруг во Христе Иисусе мы один народ. Послушайте, что говорит Павел. «Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, нет язычника, нет раба, ни свободного, ни мужеского пола, ни женского пола, ибо все вы одно в Иисусе Христе». Это же потрясающе, дорогие мои. Где вы еще найдете что-то подобное? Исчезают, да, я понимаю, что мы выросли в разных культурах. Культура оказывает какое-то влияние. Но оказывается, что Евангелие побеждает культуру, дорогие мои. И Павел говорит, могу жить в изобилии, могу жить в скудости. Нет для меня проблемы. Для иудеев я был как иудей, а для неиудеев, как другие народы. То есть для меня не имеет это никакой значимости моя культура, потому что это все временное. Культуры меняются, языки меняются, традиции меняются, все это происходит. Только Господь вечен. Слово Его вечно, так говорит Священное Писание. Евангелие вечно. Писание говорит, навеки ты утвердил Слово Твое. Что мы еще можем видеть навеки, что утверждено? 70 лет подряд, когда вы, кто жили в Советском Союзе, в 6 часов, всегда, когда у вас был включен этот приемничек на стене, всегда нас доброе утро, и вдруг пели во всеуслышание «Навеки сплотила Великая Русь». Помните этот гимн? «Союз нерушимых республик свободных». 70 лет продержалась. Где теперь оно? Лопнуло, как мыльный пузырь. А Слово Божие стоит и будет стоять. И никакие бури, никакие революции, никакие войны, ничто не может этому помешать. Почему? Потому что церковь, Христос сказал, «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Вот оно, столб и утверждение истины, потому что церковь – это единый народ. Старики, старушки, юноши, девушки, бедные, богатые – это один народ. В Иисусе Христе. Как могло получиться, что мы смогли сблизиться? Как это могло? Это реальность. Да, бывают конфликты и недоразумения и в церквах, но по какой причине? По причине незнания Бога. Но если в действительности люди возрожденные, спасенные люди, то это один народ. Вот он, это реальность. Заметьте, Христос не просто передвинул стену, которая была между язычниками и иудеями. Он разрушил, посмотрите, как здесь сказано, здесь говорится. Он упразднил вражду плотью своей, он разрушил, 14 стих, разрушивший стоящую посреди преграду. Вот оно, преграда, не просто убрал ее, разрушил, как Берлинская стена. Пришло время, разобрали по камушкам, нету ее. Не просто передвинули, она больше не существует, она разрушенная. Вот оно что. Теперь не существует больше еврейского христианства, не существует языческого христианства, не существует черного, белого, русского, армянского христианства, не существует, существует одно, кто во Христе, тот новая тварь, один народ. Вот что говорит апостол Павел. Помните об этом, особенно те, которые выходцы из язычества. Христос имеет только одну невесту, не две невесты. Не с каждого народа по одной невесте, как Соломон имел в свое время. А Христос имел одну невесту, имеет, и эта невеста, эта церковь, она одна. И потому еврей в церкви ничем не отличается от грека в церкви, хотя разные культуры. Помните, Павел пишет послание римлянам? Замечательное послание. Вот оно, Евангелие объединяет все и всех. Знаете, милые мои, что дьявол всегда пытался сделать реконструкцию церкви, то есть сделать преграды в церкви, которая бы разделяла, и на сегодняшний день он добился колоссальнейшего успеха. Сегодня есть еврейские церкви, есть другие, самые разные церкви, которые признание языка в той стране, где они живут, они не хотят смешиваться. У нас другая культура, у нас другая традиция. Значит, культура и традиция выше, чем Слово Божие. Это значит, люди неверующие. Так учит Писание. И вы помните в Деянии святых апостолов, 15 глава, дьявол пытался забить клин, сделать разделение между еврейским народом, верующими людьми, и между верующими, спасенными неевреем. Апостолы встали со всей силой за свидетельствами одна церковь. И разделения не может быть в этом отношении. Милые мои, а что же это за преграды все-таки, которые иногда стоят между верующими людьми, которые даже сидеть на одной скамейке не могут, стараются пересесть на другое место? Грех. Вот что является ужаснейшей преградой. В первую очередь, это грех. Он является причиной всех конфликтов, всех раздоров. Он враг всякого мира, всякой гармонии общества. Господь умер и воскрес. И что мы читаем? Грех, где твоя жало? Ад, где твоя победа? Христос победил грех, Он разрушил грех. И теперь грех не имеет власти над спасенными людьми. Дьявол пытается навязать нам грех. Но он не может это сделать, потому что мы под Божьей защитой, потому что дьявол побежден, грех побежден. Нам только нужно бодрствовать. Вот что, посмотрите, что еще очень существенное. Мы читаем, что во времена Ветхого Завета в Иерусалимском храме для язычников была немножко поблажка. Помните, двор язычников был в Иерусалимском храме. А что они там сделали? Они превратили этот двор в вертеп разбойников. Мычание валов, звон монеты, ну, подобные. Так вот, 15-17 стихи, смотрите. «Упразднив вражду плотью своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать себе самом одного и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. И пришед, благовествовал, мир вам и дальним, и близким. Как только Христа вознесли на крест, дорогие мои, как только Он был вознесен, оказывается, в одном теле теперь мы примирены с Богом, и евреи, и язычники. В одном теле. Вот как сделал Господь. То есть Христос устранил вражду. Теперь эта вражда, она прибита ко древу. Кончилось теперь взаимное обвинение, взаимная вражда. Я когда готовился к этой проповеди, я прочитал некоторые комментарии Джон МакАртур, и он описывает интересную вещь. Во Второй мировой войне, когда были американские войска в Европе, и вот он говорит, что отряд американцев в одном месте, в одном селении, они устроили перестрелку там с немцами, которые засели в одном доме. Они находились в доме, а хозяева этого дома, вот этой фермы, они их выгнали в сарай, они там находились. И шла перестрелка все время друг с другом. Те хотели занять дом, а те не давали. Все. И вдруг из этого сарая, где находились хозяева этого дома, трехлетняя девочка выскочила, она в страхе, и она побежала в дом. И он говорит, как только эта девочка выскочила, сразу затихло все. Никто ни с той стороны, ни с той стороны не стрелял, прекратилось. Но это временное умиротворение, как в Минске было принято. Временное, и больше ничего. Но Христос наш, в действительности, это жертва Его, это умиротворение навеки, и никто не может нарушить этот мир. Он убрал, посмотрите, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста. Что Он сделал? Он не просто взял вражду где-то и отнес куда-то. Смотрите, что Он сделал, 16 стих. Убил вражду на нем. Теперь вражда между язычниками и евреями, она убита. Где? В церкви ее не существует. Подумайте, братья и сестры, если вы на кого что-то имеете. Писание говорит, что Господь убил эту вражду, а вы говорите, а я не могу. Как можно с этим человеком? Он такой вредный, такой противный. Это же не можно. Так кому верить? Я не понимаю. Христос говорит, что Он не просто устранен, Он убил вражду, Он разрушил. И еще, смотрите, 17-18 стих. «И пришед благовествовал мир и дальним, и близким, потому что через него, заметьте, и те, и другие, то есть и евреи, и язычники имеют доступ к Отцу, опять-таки, в одном духе». Заметьте, нету еврейского духа и нету языческого духа, а есть один дух, Божий Дух Святой. И только движимы Божьим Духом суть Сыны Божьим, так говорит Слово Божье. Дорогие мои, мы были врагами. Это факт. А теперь мы примирились с Богом. Вот основание нашего мирного существования. Это Господь Иисус Христос распятый. Вот оно что. Между нами всегда стоит это Голгофа. Как мы пели, Голгофу мне яви. Мы должны всегда созерцать. На нем распятый Господь. Там Он убил вражду. Там Он пригвоздил наши грехи, наши беззакония. Вот оно что. Милыми, до тех пор, пока кто-то из вас не примирился с Богом, знайте, между вами и Богом вашим лежит огромная пропасть. У вас всегда будет недовольство. У вас всегда будет конфронтация с подобными вами братьями и сестрами. Почему? Потому что нету между вами Голгофа. Доступ к Богу и мир между братьями и сестрами только в Иисусе Христе. Вот оно что. Апостол Павел Коринфянам пишет, умоляем вас, братья, примиритесь с Богом. Почему? Потому что они воюют. Тот Павлов, тот Аполосов, тот Кифин. Вот оно что, война. К стыду вашему, говорит, это потому что вы Бога не знаете. Вы знаете, когда мы были на этой Shepherd's Conference, и некоторые, те, которые приехали туда, скажем, испаноязычные, они собирались в одном месте, там были большие комнаты, скажем, русскоговорящие, которые приехали с Украины, с России, тоже находились в другой комнате, особенно сестра Мирта нас обслуживала там постоянно и очень хорошо обслуживала, спасибо большое. Вот. Но я другое хочу сказать, что где-то нас было около 100 человек там находилось с Украины и с России. Вы знаете, это была одна семья. Никто ни разу, никогда, никому ничего не говорил. Потому что вражда упреснена, убита плотью Господа Иисуса Христа. Это члены церкви. Вот что мы наблюдаем. Но, к сожалению, есть политические обозреватели, которые пытаются именно в этом что-то сделать, внести вот этот дискомфорт в церкви. Это что такое? Это люди, которые не познали Бога. Вот откуда исходит. Вот откуда неприятность, ропот. Вот откуда унижение одной нации другой нации. Но когда люди познали Господа, когда в действительности они поняли, кто они были и кем они являются в Иисусе Христе, все остальное не имеет никакой значимости. Мы, братья и сестры, в Иисусе Христе. У нас есть цель одна. У нас есть Бог, объединяющий нас. А все эти события мирские, войны, бури, нет мира нечестивым, так говорит Священное Писание. Поэтому они как море взволнованное. Но Господь говорит, вы же выше этого, вера, которую Бог дает вам, она вас поднимает над этими бурями туда ввысь. Вот что говорит Священное Писание. Третье. Во Христе Иисусе, воскресшем нашим, мы одно строение. Павел еще дальше подводит нас к этому. Итак, смотрите, 19 стих по 22. Итак, 19 стих. Вы уже не чужие и не пришельцы. Вот оно что. Что это означает? Царство Господа Иисуса Христа, то есть церковь, абсолютно все верующие, то есть спасенные, они являются согражданами святым. Вот кем мы являемся друг другу. Верующие, спасенные, сограждане святым. Вот оно что. В церкви нету пришельцев. В церкви это одна семья. Но, к сожалению, есть люди, которые пытаются. Ага, это сторонники те, это сторонники те, а это приехали с Южной Америки, это те. То... Что это такое? Это люди, которые не знают Господа. Они не пережили вот это, что в церковь это не просто одна семья, но это одно здание, одно строение в церкви. Вот что говорит Писание. Вы знаете, что в древние времена городские жители делились на две категории. Жители этого города или граждане и пришельцы, которые хотя и жили в этом городе, имели свои бизнес, там были богатые, но они были чужими для этого города. Ну, например, вспомните, как содомляне отзывались о Лоте. Он был богатый, он даже там пытался сидеть у ворот вместе с знатными лидерами этого города. Но вы помните, когда там ангелы пришли, и он там начал говорить Лот? Что они ему сказали? Этот пришлец? Да мы тебе сейчас научим. как нужно жить в Содоме. То есть он был пришлец для них. Ну, нечто подобное в Америке. Да, приехали в Америку, мы имеем грин-карту, да, мы можем здесь жить и все, но мы никакого участия в формировании законов этой страны, мы не имеем права голосовать, пока вы не граждане этой страны. Есть и другие привилегии. Так вот, посмотрите, в церкви Иисуса Христа нету тех, которые с грин-картою, некоторые тех, которые приехали и просто решили остаться, беженцы, а в церкви все святые и сограждане, одна семья, одно строение, вот оно что. Бедный ли, богатый, кто бы ты ни был. Следующее, мы не только сограждане святым, посмотрите, 19 стих, но мы свои Богу еще. Как мы достигли этой чести? Интересно, что Богу недостаточно ввести нас в число детей своих, в число сограждан Царствия Своего, но Он сделал нас еще членами Своей семьи, как брат читал, помните, в послании Иоанна. Мы теперь дети Божьи. Вот кто такие мы. Посмотрите, Отец, то есть Бог, дал Своему Сыну все самое наилучшее. И этим всем самым наилучшим обладает только Он, и Церковь обладает, братья, дорогие сестры. Это самые богатые люди, люди спасенные. Вот оно что, самым наилучшим. Посмотрите, пишет Павел, «Ибо и освящающий, и освящаемые все от единого, а Христос как Сын в доме Его, а дом Его кто? Мы». И поэтому все блага, которые для Христа, дана Ему всякая власть, все царства принадлежат Ему, и Он это будет разделять с кем? С Церковью, братья да и сестры. Вот что мы имеем в Иисусе Христе воскресшем. Замечу только, что гражданство в Царстве Небесном и членство в Его семье это не означает разные статусы, не подумайте, или положения. Это просто различные взгляды на одну и ту же реальность. Это одни и те же люди. Они же и граждане, они же и члены семьи. Только по-разному называются. И последняя истина, 21-22 стих. Смотрите, на котором все здание слагается стройно, возрастает святой храм в Господе. Вот что, церковь как строение, то есть как общество детей Божьих, уже утверждена. Церковь уже не нуждается в каких-то дополнительных подпорках, как сегодня заявляют многие церкви о том, что где-то что-то кому-то предвиделось, и нужно сделать какое-то дополнение в богословии, в спасении. Замечайте, что, как здесь сказано, 20 стих, «бывшие утверждены на основании апостолов». Заметьте, не на апостолах церковь стоит, а на основании того, что проповедовали апостолы и о чем возвещали пророки. Она уже стоит, эта церковь, все. Теперь она слагается стройно. Кто архитектор этого строения? Бог архитектор. И поэтому никакие поправки, какова бы эта церковь ни была, сколько бы количества она не состояла, может, она существует уже 2000 лет, так как они называют себя. Милые мои, ничего это не дает права, потому что Павел пишет, это было в первом веке, церковь уже, она утверждена на основании, и она слагается стройно. Заметьте, не мы слагаем церковь, не мы это делаем, а это делает Бог, она слагается. Смотрите, Он прилагает спасаемых к церкви. Люди каются, обращаются. И кто его их вводит? в церковь. Бог вводит. Вот она что. Она устрояется. Почему? Краеугольный камень – это самая главная насущная часть строения. Там ничего человеческого нету. И Господь говорит через Иоанна, смотрите, если кто из вас добавит что-либо от этого, или уберет что-либо из этой книги, смотрите, это очень печально кончится. Она уже стоит на непоколебимом основании, слагается, устрояется. Вы вносите поправки, Бог не принимает. Христос в ней, и Христос вне, Он и в церкви, Он и устрояет ее. Для чего? Чтобы представить ее себе чистую и непорочную. Вот что мы имеем в Господе нашем и Спасителе Иисусе Христе. Как же нам не радоваться? Как нам не ликовать? Конечно, если у вас было прошлое очень хорошее, если вы не видели себя безнадежно погибшим грешником и спасенным благодаря жертве Господа Иисуса Христа, тогда радости не будет. Итак, какие выводы? Благословения, дарованные нам в Иисусе Христе. Кто их может перечислить, эти благословения? Я только три назвал. Павел пишет в этом же послании, посмотрите, благословивший третий стих, «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах». Их множество, их не перечесть. Вот оно что. Так вот, послушайте, «Ибо Твое есть Царство». И мы в этом царстве. Все предано мне Отцом моим, и оно принадлежит нам. Вот что сделал Господь для нас. И мое желание сегодня, моя молитва, слушайте, если вы внимательно слушали о том, что сделал для нас Божий Сын, и что мы получили одного от Него, то это достойно вечной хвалы, это достойно вечной славы, это достойно вечного поклонения и вечного благодарения. Слава Ему за все. Аминь. Помолимся Ему.